Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Убийство в проходном дворе. Моему старому другу Сибил Хилли с любовью. Глава первая.
Пенни для отличного парня, сэр.
Примечание. Речь идет о так называемой «ночи Гая Фокса», когда 5 ноября каждого года в Великобритании отмечается провал порохового заговора. В 1605 году группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент в Лондоне во время тронной речи протестантского короля Якова I, но потерпела неудачу, а главный поджигатель Гай Фокс был схвачен и казнен. В эту ночь принято зажигать фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса, а накануне дети выпрашивают монетки для отличного парня Гая, чтобы накупить петард. Чумазый мальчишка заискивающе улыбался.
— Еще чего, — ответил старший инспектор Джеб. — И вот что, парень!
Последовала короткая нотация. Перепуганный беспризорник дал деру, бросив на бегу своим малолетним дружкам.
— Черт, это ж переодетый коп!
Вся банда пустилась на утек, распевая песенку. «Мы помним не зря 5 день ноября и заговор пороховой, и парня Гая, и мы не знаем, с чего б нам не вспомнить его». Спутник старшего инспектора, низенький пожилой человек с головой, похожей на яйцо, и большими усами, как у военного, улыбнулся сам себе.
«Требьян, очень хорошо, Джеб», — заметил он. «Вы прочли прекрасную проповедь. Поздравляю вас!»
«Этот день Гая Фокса — просто мерзкая отмазка для попрошаек», — ответил Джеб.
«Интересно», — задумался вслух Эркюль Пуаро. «Как долго живет память об этом событии? Фейерверки устраивают столько лет спустя в память человека, чьи деяния уже никто не помнит». Детектив из Скотланд-Ярда кивнул.
«Вряд ли многие из этих детишек на самом деле знают, кто такой Гай Фокс».
«И скоро, несомненно, в головах все перепутается. Эти фодертифис, фейерверки 5 ноября во славу или в осуждение? Взорвать английский парламент — это грех или благородный поступок?»
Джеб хмыкнул.
«Некоторые, несомненно, сказали бы, что последнее».
Свернув с главной дороги, оба вошли в сравнительно тихий район бывших конюшен, переделанных под малоэтажное жилье. Они пообедали вместе и теперь шли короткой дорогой домой к Эркюлю Пуаро. По пути порой все еще были слышны взрывы петард. Временами небо озаряли сполохи золотого дождя.
— Хороший вечер для убийства, — профессионально заметил Джеб. — Никто не услышит выстрела.
«Мне всегда казалось странным, что преступники не пользуются такой возможностью», — сказал маленький бельгиец.
«Знаете, Пуаро, иногда мне почти хочется, чтобы вы совершили убийство».
«Моншер, мой дорогой!»
«Да, мне хотелось бы посмотреть, как вы его обставите».
«Мой дорогой Джеб, если бы я совершил убийство, у вас не было бы ни единого шанса посмотреть, как я его устрою. Вы бы даже, вероятно, и не узнали бы, что было совершено убийство».
Джеб по-дружески благодушно рассмеялся.
«Ну вы и нахал!»
— снисходительно сказал он. На следующее утро в 11:30 у Эркюля Пуаро зазвонил телефон.
«Алло, алло».
«Алло, это вы, Пуаро?»
«Oui, c'est moi, да, это я».
«Это Джеб. Помните, вчера поздно вечером мы возвращались домой через Бердсли Гарден?»
«Да».
«И говорили, как просто было бы пристрелить кого-нибудь на фоне взрывов петард и фейерверков и всего такого?»
«Конечно».
«Ну так вот, в этом районе совершено самоубийство, дом номер 14. Молодая вдова, миссис Аллен. Я еду туда прямо сейчас. Ходите со мной».
«Простите, дорогой друг, но разве человек вашего положения выезжает на самоубийство?»
в яблочко. Нет, на самом деле наш доктор усматривает здесь что-то странное. Вы не хотите поехать? У меня такое ощущение, что вам надо там побывать».
«Конечно, я поеду. Вы говорите, номер 14?»
«Именно так».
Пуаро прибыл в дом номер 14 в Бердсли Гарденс почти в то же самое время, когда подъехал автомобиль с Джеппом и еще тремя мужчинами. Дом номер 14 явно был сейчас центром внимания. Его окружала толпа людей, водителей, их жен, мальчиков посыльных, бездельников, хорошо одетых прохожих и несчетное количество ребятишек. Все они, раскрыв рот, пялились на дом. Полицейский констебль в униформе стоял на ступеньке и изо всех сил сдерживал натиск любопытных. Встревоженный молодой человек щелкал фотоаппаратом. Он сразу бросился к Джеппу, как только тот появился.
«Пока без комментариев», — сказал старший инспектор, отодвигая его в сторону, и кивнул Пуаро. «А вот и вы. Зайдемте в дом».
Они быстро вошли, захлопнув за собой двери, и оказались в тесном пространстве у начала лестницы, крутой, как приставная. Наверху показался какой-то человек, узнал Джеппа и сказал: «Наверх, сэр». Джепп и Пуаро взобрались по лестнице, человек на верхней площадке открыл дверь слева, и они оказались в маленькой спальной.
«Думаю, вы хотели бы ознакомиться с основными моментами, сэр». «Именно так, Джеймсон», — ответил Джеб. «Итак», — участковый инспектор начал докладывать. «Покойница, миссис Аллен, сэр, жила здесь с подругой, мисс Плендерли. Последняя была за городом и вернулась сегодня утром. Она открыла дверь своим ключом и удивилась, никого не увидев. Обычно к ним в 9 приходит домработница. Она поднялась наверх, сначала к себе в комнату, в эту самую, затем через площадку пошла в комнату подруги. Дверь была заперта. Она подергала ручку, постучала, стала звать, но ответа не было. В конце концов она встревожилась и позвонила в полицейский участок. Это было в 10:45. Мы приехали и высадили дверь. Миссис Аллен лежала на полу, убитая выстрелом в голову. В ее руке был пистолет Уэбли 25-го калибра. Явное самоубийство». «Где сейчас находится мисс Плендерли?»
«Внизу, в гостиной, сэр. Очень невозмутимая, разумная молодая леди, скажу я вам. У нее есть голова на плечах».
«Я немедленно поговорю с ней. А сейчас мне хотелось бы поговорить с Бреттом».
Вместе с Пуаро старший инспектор пересек лестничную площадку и вошел в комнату напротив. Высокий пожилой мужчина поднял голову и кивнул.
«Привет, Джеб. Хорошо, что вы здесь. Странное тут дело».
Джеб подошел к нему. Пуаро окинул комнату внимательным взглядом. Эта комната была намного больше той, из которой они только что вышли. В ней имелся эркер с окном, и в то время как та спальня была по-спартански простой, это подчеркнуто маскировалось под гостиную. Стены были серебристого цвета, а потолок изумрудно-зеленым. Шторы с модернистским узором в серебристо-зеленых тонах. Диван, покрытый блестящим изумрудно-зеленым шелковым покрывалом, и множество золотистых и серебристых подушек. Высокое старинное бюро орехового дерева, ореховый комод и несколько современных блестящих хромированных стульев. На низком стеклянном столике стояла большая пепельница, полная сигаретных окурков. Пуаро тихонько принюхался, затем подошел к Джеппу, который осматривал труп. На полу, словно упав с одного из хромированных стульев, лежала молодая женщина лет 27. У нее были светлые волосы и тонкое лицо почти без макияжа, милое, мечтательное, чуть глуповатое личико. Левая сторона головы была покрыта запекшейся кровью. Пальцы правой руки сжимали маленький пистолет. Женщина была одета в простое платье темно-зеленого цвета с вырезом под горло.
«Так в чем дело, Брэд?»
Джеб смотрел на свернувшуюся на полу фигурку.
«Лежит вроде нормально», — сказал доктор. «Если бы она сама застрелилась, то упала бы со стула именно так. Двери и окно были заперты изнутри».
«Вы говорите, что все правильно. Что же тогда не так?»
«А вы на пистолет гляньте. Я не трогал его, жду, пока отпечатки снимут. Но вы сами увидите, что я имею в виду».
Пуаро и Джеб вместе опустились на колени и внимательно осмотрели пистолет.
— Я понял, о чем вы, — сказал Джеб, вставая. — Дело в повороте ее руки. Выглядит так, будто она его держит, а на самом деле нет. — Что-то еще?
— Много чего. Она держит пистолет в правой руке, а теперь посмотрите на рану. Пистолет был прижат к голове прямо над левым ухом. Левым, прошу заметить.
— Хм, — заметил Джеб, — как-то не вяжется. Она ведь не могла держать пистолет правой рукой в таком положении и стрелять.
«Ни в коем разе», — сказал бы я. «Руку так завернуть можно, но выстрелить нет».
«Тогда все очевидно. Кто-то застрелил ее и попытался обставить все так, чтобы выглядело как самоубийство. Кстати, что там с запертыми дверями и окном?»
Инспектор Джеймсон ответил.
«Окно было закрыто на задвижку, сэр, но и дверь была заперта, и мы не могли найти ключ».
Джеб кивнул.
«Да, не повезло. Кто бы это ни сделал, он запер за собой дверь и понадеялся, что отсутствие ключа не заметят».
«Сэбэтса! Глупо!» — пробормотал бельгиец.
«Пуаро, старина, не судите всех по вашему блестящему интеллекту. На самом деле такие маленькие подробности очень часто упускают. Дверь заперта, ее вскрывают, женщина найдена мертвой, пистолет в руке, явное самоубийство. Она заперлась, чтобы покончить с собой. Ключи никто не ищет. Хорошо, что мисс Плендерли вызвала полицию. Она могла позвать пару шоферов и высадить двери, и вопрос о ключе так и не возник бы».
«Да, полагаю, все верно», — сказал Эркюль Пуаро. «Такова реакция большинства людей. Ведь полицию зовут в последнюю очередь, не правда ли?»
Он по-прежнему не отводил взгляда от тела. «Вас что-то настораживает?» — спросил Джеб.
Полицейский спросил как бы «между прочим», но глаза его смотрели остро и внимательно. Эркюль Пуаро медленно покачал головой. «Я смотрел на ее часы». Он наклонился и чуть коснулся их кончиком пальца. Это было изящное ювелирное изделие на черном муаровом ремешке на запястье руки с пистолетом.
«Шикарная вещица», — заметил Джеб. «Наверняка дорого стоит».
Он вопросительно искоса глянул на Пуаро.
«Может, в этом что-то есть?»
«Да, возможно». Сыщик отошел к бюро. Оно было с откидывающейся крышкой, изящной под стать цвету и узору. В центре, перед красивым зеленым лакированным пресс-папье, стояла массивная серебряная чернильница. Слева от пресс-папье находился лоток для перьевых ручек из изумрудно-зеленого стекла, в котором лежали ручка с серебряным пером, палочка зеленого сургуча, карандаш и две марки. Справа от пресс-папье находился передвижной календарь с указанием дня недели, даты и месяца. Там же стоял маленький стеклянный флакон, а в нем ярко-зеленое гусиное перо. Пуаро вынул его и осмотрел, но на пере не было чернил. Оно явно стояло здесь для украшения, не более того. Писали ручкой с серебряным пером, оно было запачкано чернилами. Взгляд сыщика упал на календарь.
«Вторник, 5 ноября», — сказал Джеб. «Вчера, все верно». Он повернулся к Бретту. «Как давно она мертва?»
«Она убита в 11:33 вчера вечером», — тут же ответил Брэд. Затем ухмыльнулся, увидев озадаченное лицо Джепа.
«Простите, старина», — сказал он. «Пришлось изобразить книжного супердоктора. На самом деле около 11 плюс-минус час, точнее не скажу». «О, а я уж подумал, что часы остановились или что-то в этом роде».
«Остановились, но в 16:45».
«Полагаю, вряд ли она могла быть убита в 16:45.
Можете даже не думать об этом».
Пуаро перевернул пресс-папье.
«Хорошая идея», — сказал Джеб, — «но все зря».
Пресс-папье продемонстрировало девственно белый лист промокательной бумаги. Пуаро просмотрел другие листы, но там было то же самое. Он занялся мусорной корзиной. В ней лежали два или три разорванных письма и реклама. Разорваны они были только пополам, так что восстановить их не стоило труда. Просьба о денежном пожертвовании от какого-то общества помощи бывшим военнослужащим, приглашение на коктейль на 3 ноября и записка «Встреча с портнихой». Реклама представляла собой объявление о меховой распродаже и каталог из универмага.
«Ничего», — сказал Джеб.
«Но это странно», — сказал Пуаро.
«В смысле, что самоубийца обычно оставляет предсмертную записку?»
«Именно».
«Одним доказательством больше в пользу убийства».
Джеб отошел.
«Сейчас раздам поручение моим людям, а мы пойдем и допросим мисс Плендерли. Идете, Пуаро?»
Бельгиец до сих пор не мог оторвать взгляда от бюро и его принадлежностей, словно зачарованный. Он вышел из комнаты, но в дверях еще раз бросил взгляд на щегольское, изумрудно-зеленое гусиное перо.